Маня гордилась отцом невероятно, хоть не представляла, как он выглядит. Вернее, вопрос не имел смысла. Тело, в котором его видели другие банкиры или мама, он мог выбирать точно так же, как сама она выбирала аватарку для игры. К ее огментам папа не подключался по занесенному в брачный договор требованию мамы. Она и так была недовольна восторженной фиксацией дочки на отце. По голосу папы казалось, что он молодой мужчина в рассвете сил. Но голос, конечно, тоже был синтетическим. Правители человечества, тайные и явные, давно переехали мозгами в банки. И хоть папа к хозяевам мира не относился, быть дочкой банкира второго тайера было круто все равно. Когда Маня говорила, что ее папа банкир, никто не задавал уточняющих вопросов. Номинально у слова сохранялись два смысла, но путаницы не возникало, потому что всеми банками давно управляли из банок. Зато над банкирами постоянно издевались стендап-комики. «Место в банкохранилище стоит так дорого, что хранящимся там мозгам приходится постоянно спекулировать на бирже прямо из булькающей зелеными пузырями жидкости, иначе их выплеснут вместе с нею». Так пошутил один из них, когда Мане было 13. Она уже знала, что папа зарабатывает биржевой игрой, и слова юмориста сильно ее напугали. Успокоил папа через неделю после этого события, когда мама пожаловалась на дочкин плач. «Папа, а если ты проспекулируешь бандеривативами неудачно, твою банку сразу отключат? У нас будут проблемы?» Серебристый смех. Главное воспоминание о папе из детства — счастливый серебристый смех. «Нет, дурочка, не переживай. Проблемы будут у бандеривативов. У вас с мамой все будет хорошо». Хранилище банок, где жил папа, располагалось далеко за границей, под землей в Неваде. Там была жаркая пустыня, закамуфлированная дрожащим маревом. Под землей осталось много военных бункеров карбоновой эры. В самом большом и надежном оборудовали хранилище, где стояла папина банка. Хранилище было экстерриториальным, на него не распространялась ни одна национальная юрисдикция. Банку с папой не выдали бы американским властям даже при маловероятном военном конфликте доброго государства с соединенными сейф-спейсами. Маня не знала, как выглядит хранилище. Съемки внутри были запрещены. Она видела только панораму пустыни с дрона. На желто-коричневой плоскости стояли два одинаковых бетонных здания с блестящими на солнце кожухами вентиляторов. Это были фабрики жизнеобеспечения. Там гудели кондиционеры, обновлялся физраствор и коммутировались церебросигналы, соединяющие папу с загадочной вселенной банкиров. Одна фабрика работала, другая, точно такая же, была резервной на тот случай, если что-то случится с первой. Папа был неплохо защищен от житейских невзгод. Даже без внешних связей его подземное жилье могло поддерживать жизнь в банках целый месяц. Банки нельзя было уничтожить авиационным ударом. Сгорели бы только здания на поверхности, а за месяц банкиров без труда спасли бы через подземный эвакуационный тоннель. Увидеть фабрики жизнеобеспечения было просто. Но вот поглядеть своими глазами на волшебное пространство, где папа купался в вечном счастье, было невозможно. Для этого следовало стать банкиром самому или получить гостевые очки. Такие были у мамы, но с Маней она их не шерила. Гостевыми очками мог пользоваться только их хозяин. Кукуха следила за этим строго. Стендап-комики заблуждались. Банкир жил вовсе не в банке. Там висел его мозг. Но мозгу не казалось, что он медузой плавает в подогретом цереброспинальном растворе. Сложнейшие сигналы, приходившие в мозг от внешней сети, рисовали пространство чудес, омываемое строго выверенными дозами счастья. У банкиров была своя сеть, не связанная с обычной. Их таинственные миры возникали в нейросетевых кластерах, расположение которых было строго засекречено. Распространение даже одного фрейма из банкирской симуляции в обычных сетях считалось уголовкой. Это было связано и с privacy, и с безопасностью, защитой от какой-то резонансной атаки. Или так говорили. Для младших тайеров, правда, разрешалось словесное описание и выполненные по нему рисунки. Раньше, объясняли в лицее, в зале суда нельзя было фотографировать и можно было только рисовать. Вот это то же самое. Но Маня понимала, что это не то же самое. Художник в зале суда рисовал с натуры. А если картинку делали по словесному описанию, значит, сначала кто-то сказал, ну там, типа, такая гора, на ней лес. А потом уже художник воплощал свое понимание услышанного. Гальваническая развязка, луч света, пропущенный через трансформатор слов. Банкиры умели защищать свой мир от сглаза. Маня видела рисунки первых трех тайеров. Это напоминало курорты, куда иногда ездили отдыхать они с мамой, только, например, с желтым или зеленым небом, розовым или фиолетовым морем. В небесах этих пространств летали дивные птицы, ночь освещали изысканные кометы и туманности, на пляжах росли карликовые пальмы с фантастическими фруктами-пирожными, а сквозь ночное море просвечивали флюоресцирующие подводные сады. Все это, конечно, давало представление, но не столько о баночных вселенных, сколько о воображении художника. Из романтизма Маня соглашалась считать эти рисунки правдой и честно пыталась представить, как папа попивает на оранжевом берегу замысловатый коктейль и заедает его крохотным шоколадным ананасом, пока компьютер впрыскивает ему в мозг соответствующую моменту счастливую химию. Чем старше становилась Маня, тем сильнее она боготворила папу. К 18 она считала его сверхъестественным существом. Он, в общем, и был таким во всех практических смыслах. Он знал про Маню все и мог видеть ее через комнатного клопа, когда хотел. Другое дело, что он вряд ли сильно этого хотел. Но иногда он вспоминал про дочку и звонил. Папа спрашивал об учебе, о мальчиках и девочках, о юной дерзновенной мечте поколения фрумеров. Маня отвечала не слишком подробно, но и не скрытничала. При желании папа мог выяснить все сам. Маню же интересовало, каково это — жить в банке. У нее в черепе был социальный имплант, защищавший ее от ложной информации, а у папы никаких имплантов внутри не было. Совсем наоборот, его мозг был окружен большим электронным эксплантом, способным превратить любую ложную информацию в стопроцентную правду. В баночном мире существовало 10 тайеров, различающихся качеством и длительностью симуляции. Второй был в самом начале. Главный сердобол и руководитель доброго государства, Броку-куратор, жил на 8-м. Шептались, будто есть секретные тайеры для сверхбогатых хозяев планеты, но про них знали только другие банкиры. В общем, тайна. Маня не строила иллюзии, что окажется когда-нибудь рядом с папой. Она знала, зачем она ему, и зачем ему мама. Дело было не в любви. Папа мог делать это с любой женщиной, мужчиной или небинарием, которого только можно вообразить, а мама была уже не особо молода. Дело было в законах. Банкиру с живой семьей и натуральными детьми полагалась серьезная скидка в налогах, и скидка эта, как по-взрослому прикидывала Маня, не просто покрывала затраты на семью, включая оплату усадьбы и лицея, а еще и оставляла папе приличную дельту. Иначе папа не парился бы. Чтобы подобные браки не заключались фиктивно, банкиры должны были регулярно доказывать семейный статус делом. За этим следила баночная налоговая служба, с удовольствием вникая во все влажные нюансы. Налоговые баночники побаивались. Это был самый зубастый филиал Transhumanism Incorporated. Когда папа звонил, обычно раз в две недели, это тоже было связано с налоговой. Но Маня не обижала папу таким предположением в разговоре. Вместо этого она заранее готовила для него вопрос про банкирскую жизнь. Иногда папа отвечал, иногда нет. Иногда просто смеялся. В этот раз Маня тоже заготовила вопрос заранее, и он был совсем простым. Когда папа расспросил ее про учебу и подружек, Маня сказала: «Папа, послушай, вот есть одна вещь про вас, банкиров, которую я не понимаю».
«И что это, милочка?»
«Вы ведь заправляете всем на планете. Вам принадлежит все, гомики вас слушают. Так почему вы боитесь этой налоговой?» Папа засмеялся щедрым серебристым смехом. «Милочка, мы эту налоговую боимся, ну, скажем, лучше уважаем, именно потому, что она тоже принадлежит нам. Почти все деньги в мире наши, правда, но мы собираем с себя налоги, а вы за них работаете. Вы поддерживаете в хранилище температуру, влажность и так далее. А самое главное, вы строите. Вернее, обслуживаете машины и сети, создающие наш мир. Вещи, которые мы видим, миры, где мы существуем. Все это приходит к нам по проводам. Мозг в банке сам не подключит к ней провод. Нужны живые пальцы. Ваши пальцы. Мы за них платим».
«А зачем банкирам живые жены? Зачем настоящие дети?»
«Как раз для того, милая, чтобы два мира были прочно связаны. Чтобы у нас были крепкие, надежные корни среди людей. Подумай, что случится, если все деньги будут только у банкиров. Найдутся умники, которые захотят их отменить или отнять. И как мы будем отбиваться из банок? А попробуй отними денежку у мамы. Понимаешь?»
«Да...»
Папа умел объяснять доступно. Денежку у мамы трудно было даже выпросить, а уж отнять...